Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Владимир Рыжков, я Виталий Дымарский. Мы ведем ее сегодня. И наш практически постоянный уже эксперт и гость, доктор исторических наук, профессор РГГУ Борис Хапкин. Борис Львович, добрый день, добрый вечер.
Добрый вечер.
У кого что? У нас сегодня такая совместная программа «Цена победы» и «Дилетанты». Потому что будем мы говорить, конечно, о войне, вернее, об одном из героев, в кавычках, этой войны. Будем говорить
об одном из главных виновников, если...
Да, об одном из главных виновников, о диагнозе, который ему... Ну, один из главных виновников – это Гитлер, и о диагнозе, который ему вынес профессор Кронфельд, и сам по себе очень интересный человек, и о его биографии этого немецкого профессора тоже поговорим. Почему совместная программа? Потому что призываю просто нашу аудиторию найти номер журнала, который вот выйдет 22 числа. Это уже июльский номер, он 22 числа должен появиться в продаже. Буквально сегодня-завтра он отправляется в типографию. И вот в номере будет напечатана статья Бориса Хапкина о диагнозе профессора Кронфельда. Так он, собственно говоря, и называется. Так называется сегодня наша программа. И тогда, если все понятно, то приступаем. Кто такой, Борис Ильич, кто такой профессор Кронфельд и что...
А давайте я вам немножко расскажу об этом человеке и о его судьбе. Профессор Артур Кронфельд был знаменитым немецким, а потом и не менее знаменитым советским врачом-психиатром. И жил он в конце 19 и первой половине 20 века, родился в Берлине в 1886 году в семье юстицрата, то есть советника юстиции Соломона Кронфельда. Его отец был доктором права, как это называется, юрист, который заверяет документы, да? Нотариусом, да, просто, вот, нотариус, конечно. Вот, и Артур был старшим сыном в семье, и, как обычно в интеллигентных немецко-еврейских семьях бывает, он окончил гимназию, поступил в университет и решил стать сначала философом, а потом врачом. И как-то в его биографии эти две специальности объединились, потому что сначала он получил философское образование и как философ занимался таким интеллект, как психиатрия, и потом как продолжал это же сферу изучать, но с медицинской точки зрения. Он учился в четырех университетах Германии в конце 19 века и затем защитил диссертацию по философии. Судьбу Кронфельда резко изменила Первая мировая война, когда Артур призван в кайзеровскую армию, был ранен тяжело, был награжден боевым крестом. И затем, уже во время войны, в конце войны, вернулся в строй, но уже не в качестве офицера, а как военного, в качестве военного врача. Вот. И стал заниматься уже где-то с 18 года больше вопросами психиатрии как медицинской специальности, психопатологией, совершенно новой тогда отраслью психических знаний, как сексопатологией, сексологией. И действительно, где-то вот в 30-е годы одним из самых знаменитых и ученых, и действующих врачей, психологов, психиатров, клиницистов в Германии вошел в справочник 50 самых известных германских врачей и, в общем, был вполне-вполне успешным, преуспевающим и экспертом, специалистом, знатоком своего дела. И как врач или как эксперт, или как и то, и другое, наверное, да, здесь нужно сказать, он был, он иногда привлекался в качестве судебного эксперта для проведения психиатрических экспертиз в сложных случаях, когда требовалось заключение врача о психической вменяемости АМОВТО. Доктор Кромфельд иногда эти экспертизы и проводил. И вот один такой случай произошел с ним, когда в Мюнхене уже во втором слушании в апелляционном суде шел процесс над неким Вернером Абелем, которого обвиняли уже в свидетельстве. Ну, казалось бы, ну, обычный судебный процесс, но дело в том, что в роли обвинителя, то есть того, кто обвиняли уже в свидетельстве, выступал некий литератор Адольф Гитлер, именно так, потому что у него никакого тогда другого постоянного занятия не было. Вот, и он так себя называл. Но уже в 30-м году Гитлер и его партия уже заявили о себе как о грозной силе, которая угрожает Германии. Ну, в частности, Гитлер сумел получить в начале 32-го года, кстати, мало кто об этом знает, что только в 32-м году, это было в феврале, Гитлер получил немецкое гражданство. Вот. И то потому, что его избрали по списку НСДАП, нацистской партии, из земельных парламентов. Тогда еще Германия была федерацией, которую федерацию потом Гитлер же уничтожил. В Третьем Рейхе, создав унитарное государство. Ну, а по закону депутат парламента автоматически считался гражданином Германии. Хотя до этого 5 попыток было у Гитлера получить немецкий паспорт, и это все было, были попытки неудачи. И вот эта возможность стать немецким гражданином дала ему вот эта ситуация, дала ему право юридическое участвовать в президентских выборах. Напомню вам, что в 1932 году в Германии выбирали президента империи, и этим президентом стал генерал-фельдмаршал фон Гинденбург. Он был переизбран на второй срок. Примерно 49% и сколько там запятой голосов, почти половина, да, были отданы за Гинденбурга, но вторым кандидатом на президентских выборах 1932 года по числу набранных голосов был Адольф Гитлер с 30%. Ну, напомню, что третьим был Эрнст Тельман, о котором мы говорили в прошлый раз, да, с Виталием Дауном.
Да-да-да.
Вот, значит, но вот этот этот процесс по обвинению во лжесвидетельстве мог стоить Гитлеру политической карьеры. Потому что речь шла о том, что Гитлер принял от дуче фашистской Италии Бенито Муссолини в качестве подарка, ну, попросту говоря, взятки, при посредничестве военного атташе Италии в Германии майора Джузеппе Мигьоратти деньги в сумме 100 миллионов итальянских лир, в обмен на некую политическую услугу, а именно поддержку германскими нацистами этнических чисток, которые проводили итальянские фашисты в Южном Тироле, присоединенном к Италии. Разразился огромный скандал, который привел к этому суду, о котором я вам рассказываю, потому что германский политик, тем более лидер или вождь, или фюрер политической партии, да, не имел по закону права получать финансирование из-за рубежа. Это было грубейшим нарушением закона и грозило Гитлеру тем, что его политическая карьера, так по существу и не начавшись, могла закатиться. К несчастью, этого не произошло тогда, в 1932 году, но такая возможность была весьма реальной. И зависела, судьба зависела в данном случае от экспертизы, которую дал доктор Кромбиц. Дело в том, что Гитлер обвинял своего процессуального оппонента Вернера Абеля в том, что тот лжец и сумасшедший, и психически ненормальный. А сторожит Вернер Абель ответил ему тем же самым. Сказал, что ты сам лжец, псих, ненормальный, и только ненормальный может меня обвинять в том, что я ненормальный. То есть такая ругань привела к тому, что суд принял, в общем, правильное решение. Раз стороны обвиняют друг друга в психически каких болезнях, да, то пусть в дело вступит врач-психиатр и вынесет свой вердикт. Этим самым приглашенным судебным психиатром стал доктор Кротвельд. И он вынес ясное и однозначное заключение. Гитлер – ярко выраженный психопат.
А в отношении Абеля?
Абель, хоть и истерический тип, но психически нормален и может нести ответственность за свои слова.
Борис Львович, я вообще не врач, в этом ничего не понимаю, а психопат – это диагноз, это болезнь.
А это медицинский диагноз. Психопатическое состояние – это такая болезнь, которую надо лечить, и лечением этой болезни занимался, в частности, доктор Кромфер. Был одним из создателей школы психиатрии, которая занималась психопатическими расстройствами и их лечением. Ну вот, значит, какое решение выйдет суд? Напомню, это 32-й год летом, июнь 32-го года. Согласно судебному постановлению, свидетель Гитлер был осужден на штраф 800 марок за отказ от дачи показаний. А Гитлер устроил в зале скандал, заявив, что он – это партия, а партия – это он. Все, что делает он, это делается для партии и во имя партии. И он не намерен отвечать ни на какие вопросы еврейского жалкого адвокатишки, а именно доктора Розенфельда, который представлял интересы Вернера Абеля в суде. Суд счел это оскорблением суда. Вот, и, значит, оштрафовал Гитлера за 800 марок и еще на 200 марок за ненадлежащее поведение. То есть где-то до 1000 марок Гитлер в этом самом процессе проиграл. Но в то же самое время суд признал Вернера Абеля виновным в уже свидетельстве и приговорил его к 3 годам тюрьмы и 10 годам поражения в правах. Это было связано с тем, что суд, в общем, принял политически ангажированное решение, хотя внешне это вроде в приговоре не проявилось, и та сторона, и эта сторона были наказаны, но если Гитлер заплатил 1000 марок и, в общем, был таков, и продолжал заниматься политикой и считал, что суд он выиграл, то что случилось с Вернером Абелем? Абель получил 3 года тюрьмы, в 1932 году получил, да, в 1933 году нацисты пришли к власти, Абель был отправлен в концлагерь и погиб в концлагере в 1935 году. Официальная версия самоубийства, но есть свидетельство, что его там убили. Гитлер ему отомстил за вот этот самый процесс, который состоялся в 1932 году. Вот.
Два тяжких обвинения. Взял взятку у Муссолини, а еще и психопат. А почему это не повредило карьере Гитлера?
Это не повредило карьере Гитлера, потому что уже выборы, второй тур прошли, президентские выборы, да? Так получилось, что скандал газета подняла раньше, да? Публикация Вернера Абеля в газете «Вельтбюне», «Мировая трибуна», близкая к социальным газетам, статья Абеля появилась еще в конце 1929 года. Но обрушилась сразу на «Вельтбюне» вся нацистская пресса по обвинению в том, что Абель сам человек непонятно каких взглядов, и что он близок к нацистам, и что он им мстит. Это на самом деле было так. Потому что Абель был членом вот этой самой пронацистской организации «Консул», которая расправилась над доктором Ратенау, министром иностранных дел Германии. И это были ультраправые политические террористы. И в то время действительно Вернер Абель был с ними связан, но потом он от них отошел и стал разоблачать их политику. Вот. А что касается взятки, то он был свидетелем этой встречи майора Миллерати с Гитлером и Герингом. Так что он это свидетельствовал как можно сказать, очевидец этих событий. Почему это не привело к тому, что Гитлер не проиграл, а наоборот как-то его карьера пошла в гору, и он был назначен в 1933 году канцлером Германии, тем самым Гинденбургом, который победил на президентских выборах 1932 года.
Ответ вопроса. Диагноз психопат. Почему этот диагноз не подтвердил? Или нацисты его скрыли от народа?
Не просто психопат, а ярко выраженный психопат. Понимаете? Это вот как раз очень характерно для поведения Гитлера. И Кронфельд об этом пишет. Он приводит примеры. Он же наблюдал Гитлера, можно сказать, непосредственно 3 дня во время этого процесса. И вел записи, и в общем, он доказывает, как врач, свой диагноз. Почему это не сказалось на карьере Гитлера? Я считаю, что это сказалось, но сказалось как бы в другую сторону. По собственно тому, что за Гитлером пошли другие психопаты или психопатические личности, его увлеченные, и ему удалось эту партию разыграть в свою пользу. И еще я начал говорить о том, что Гитлеру ведь удалось подкупить Гинденбурга. Это известно, что он пришел к власти с помощью политической взятки, связанной с махинациями сына Гинденбурга.
И недвижимости там.
Да, спекуляции недвижимости. Это поместья огромные. И неуплата налогов, и там много проявлений коррупции было. И Гитлер на это закрыл глаза. И, значит, если Гинденбурге назначат его канцлером, что, в общем, и произошло. Вот. А почему диагноз Кронфельда был проигнорирован? Очень просто. Кто такой Кронфельд? Очередной еврейский врач, который клевещет на национального лидера, да, на лидера национал-социалистской консервативной революции. Это часть всемирного еврейского заговора. Вот. И, в общем-то, ни иной позиции от этих Розенфельдов и Кронфельдов ждать нельзя. Это все враги нации. Вот. Так что по всем законам нацистской пропаганды этот процесс был отыгран, да, по всем правилам. И если позволите, некоторые характеристики Кромфельдом данные я прочту. Значит, он писал о Гитлере. Психиатр называет Гитлера плохим актером, разыгрывающим роль императора. Это вот по судебным наблюдениям. По словам Кронфельда, в зале суда Гитлер совершенно не владел собой, а порой кричал так, что на его губах появлялась пена. Взрывы звероподобного бешенства и общие фразы о своей спасительной миссии были единственным ответом на конкретные вопросы, отмечал врач. В характере Гитлера психиатр усмотрел такие черты, как трусость, лживость, самообожествление, тщеславие, истеричность, садистическую жестокость, повышенную раздражительность, полное отсутствие сострадания и склонность к мистике и суеверию. И на этом фоне, ну как сексопатолог, значит, Кромфельд видит и ярко выраженные расстройства в психосексуальной сфере. Да? Вот, он пишет, что Гитлер ненормален в половом отношении. Вот, так что понятно, что когда Гитлер пришел к власти в 1933 году, Кромфельд имел все основания опасаться за свою жизнь. Ну, во-первых, он был евреем, во-вторых, он был социал-демократом, и в-третьих, он занимался крамольной в Рейхе наукой, сексопатологией, сексологией, руководил отделением душевных половых расстройств в Институте сексуальных наук, а этот институт был закрыт нацистами уже 6 мая 1933 года, разгромлен, библиотека института уникальная была сожжена. Ну и в-третьих, наверное, самое главное, Кромфельд на упомянутом процессе признал Абеля вменяемым, а Гитлера ярко выраженным психопатом. Значит, в 1934 году нацисты лишили Кромфельда ученых степеней, он был доктором философии и доктором медицины, и научных званий, он был профессором медицины, и запретили частную медицинскую практику. Ну, как можно запретить частную практику? Вообще-то это совершенно незаконно. Вот. Но это было сделано следующим образом. Просто где Кромфельду... Пациентам, которые обращались к еврейским врачам, в частности к доктору Кромфельду, страховые кассы не возмещали деньги, потраченные на лечение. Следовательно, врач Кромфельд остался без практики, без работы, без источников существования. И вот он вместе с женой Лидией переехали из Германии в соседнюю Швейцарию, где-то год с небольшим доктор Кромфельд занимался медицинской практикой в одном из санаториев, но швейцарские власти не дали ему его жене политического убежища, потому что боялись Гитлера. Это понятно, политика Швейцарии в то время известна. Вот.
Но... Швейцария не давала, да?
Нет, Швейцария убежище Кромфельду не давала.
Несмотря на свою нейтральность.
Да? Несмотря на нейтральность, несмотря на то, что Кромфельд имел работу в Швейцарии и имел возможность безбедно существовать в Швейцарии, его из Швейцарии вежливо попросили, вот, и он перебрался, эмигрировал в Советский Союз. Дело в том, что еще в 1933 году молодой коллега, ученик Кромфельда, доктор Эрих Штернберг эмигрировал из Германии в Советский Союз, и они были в переписке, значит, доктор Штернберг рекомендовал своему старшему коллеге воспользоваться этим путем и обратиться к советским властям с ходатайством о въезде в страну и о политическом убежище. Что...
Павлович, вот все-таки не... Большинство евреев в Америку ехало, как мы знаем. Да. Эйнштейн и так далее.
Может, в СССР быть, тоже не так уж мало евреев ехало.
Тем может более... быть, связано с тем, что он был человек левых взглядов, социал-демократ?
Совершенно верно, он был социал-демократ, был человек левых взглядов, и еще один очень важный момент. Он был врач-психиатр, и Советский Союз нуждался в таких врачах, в частности для того, чтобы лечить советскую высшую номенклатуру, как теперь это называют, элита. Да? А вот, значит, и на письмо Кронфельда Советский Союз ответил одобрительно, и в семье Кронфельда разрешили въезд в Советский Союз. Светили европейской науки предоставили отдельную трехкомнатную квартиру в Москве.
И работу.
Работу, да, постоянную работу, причем в невропсихиатрическом институте имени профессора Гадушкина, что давало возможность заниматься и лечебной практикой, и наукой, и консультировать советских вождей, которые обращались за медицинской помощью. Есть такая версия, что даже Сталин прибегал к консультациям Кронфельда, но я не нашел доказательств того, что Кронфельд консультировал Сталина. Хотя, ну, других советских вождей, да, он лечил, или, как врачи говорят, консультировал. Вот, значит, Кронфельд привез из Москвы, из Швейцарии в Москву свою огромную библиотеку, коллекцию французской эротической бронзы, роскошную мебель. То есть в Москве он устроился очень хорошо, учитывая, что большинство эмигрантов бедствовали, в том числе и коммунистов. Вот. Кронфельд через год после приезда в СССР уже получил советский паспорт. Кстати, за год он выучил русский язык так, что мог читать лекции по своей медицинской специальности по-русски.
А вам преподавал еще?
Да, да, конечно, он был профессором, да, медицины, преподавал. Вот, писал статьи, правда, писал по-немецки, и книги тоже писал по-немецки, о теории клиники шизофрении. И вот консультировал высокопоставленных советских и партийных начальников. Так что можно сказать, что в СССР его хорошо очень встретили.
Борисович, давайте вот попробуем разобраться. Все-таки 36-й год он приехал, 37-й год, 38-й годы большого
террора. Да, репрессии, я понимаю, о чем вы хотите спросить.
Мы знаем, какая была абсолютно звериная паранойя у чекистов, да. У Сталина. Репрессировали немецких коммунистов, болгарских, венгерских. Всех подряд. А как вот, почему подозрения Лубянки не пали на Кронфельда?
Немец. Немец, да еще, который сдал Гитлера. Ну, сдал, но, по крайней мере, встречался с ним, да. Вот. Ну, напомню вам или сообщу вам, что Эрик Штернберг, имя которого я упоминал, был репрессирован. Его и погиб в 1938 году в СССР. Кронфельда же репрессии не затронули. Конечно, трудно сказать, почему не затронули, но моя версия такая, что Кронфельд интересовал советскую власть не только как ученый, но и как человек, лично соприкасавшийся с верхушкой Третьего рейха. В 1939 году его вызвали на Лубянку, но не для того, чтобы арестовать, как ожидает коллега Рыжков, а для того, чтобы предложить ему написать брошюру о том, как он встречался с Гитлером и какие впечатления он, значит, из этих встреч вынес, и что собой представляла верхушка Третьего рейха с точки зрения вот врача-психиатра. Да? И вот в 1939 году Кронфельд по заданию НКВД написал брошюру, которую он назвал «Дегенераты у власти». Господа, слово «дегенераты» – это не ругательство, это медицинский термин. Да? в данном случае. Так что брошюра эта получилась довольно острой, но как-то вот ситуация изменилась. Да? Летом 1939 года пакт Молотова-Риббентропа, осенью договор о дружбе и границе, и период краткий, но такой активный период советско-германской дружбы с сентября 1939 по июнь 1941 года. И о нацистских дегенератах у власти в СССР предпочитали вслух не говорить. Брошюра Кронвельта была издана для служебного пользования тиражом 50 экземпляров. То есть для ознакомления вот высшего руководства.
Это в каком году? Это в
1939 году первое издание.
Знаете, интересная вещь, извините, что я просто смотрел Кронфельда в Википедии, они пишут, что вот это «Дегенераты у власти» издано в 1941 году. Я так понимаю, что в 1941 году было переиздано, видимо.
Совершенно да? верно, я об этом как раз и хочу сказать, что как только ситуация изменилась, и она изменилась после нападения Германии на СССР, значит, доктору Кронду предложили подготовить массовое издание этой самой брошюры, и там уж поработали советские цензоры на славу. Ну, диагноз Кронвельта остался, конечно, что этот самый Гитлер-психопат. Но там такие ругательные характеристики появились, которые, ну, вряд ли себе врач мог позволить, да, в рамках, так сказать, медицинского исследования. Вот эта брошюра была подготовлена в кратчайший срок и издана тиражом 100 тысяч экземпляров в московском издательстве «Медицинский работник». То есть, и были еще провинциальные издательства, которым тоже план включили эту брошюру, и брошюра эта издавалась в конце 1941 и в 1942 году и стала доступна широкому кругу читателей. Когда я смотрел эту брошюру, я обратил внимание, что она была подписана к печати 1 октября 1941 года. То есть именно тогда, когда началась операция «Тайфун», то есть немецко-фашистское наступление на Москву. 15 октября танки вермахта уже рвутся к Москве, и 15 октября последняя фотография Кронфельда появляется в советской печати, а именно в Москве состоялось собрание научной общественности, которое клеймило фашизм, агрессоров нацистских, да, призывало к борьбе с нацистской агрессией. Подписали это воззвание ряд академиков советских, ряд видных ученых, в том числе и на фотографии есть и профессор Кронфельд. Вот, значит, и 15-го же было принято решение секретное, конечно же, об эвакуации из Москвы дипломатического корпуса, партийных, правительственных, административных, хозяйственных, научных и учебных заведений. В городе, по воспоминаниям свидетелей, пахло гарью, да, жгли документы, минировались в Москве правительственные здания. Значит, мумия Ленина, как известно, тоже была эвакуирована из Москвы. Институт, в котором работал Кронвельт, тоже подлежал эвакуации, но в списках на эвакуацию сотрудников института Ганушкина профессора Кронфельда и его жены не было. Ну, Кронвельт решил, что это просто какое-то недоразумение. Но в суете эвакуации выяснить, что и как произошло, уже было невозможно. Уже он не нашел никого, кто бы мог его включить в этот список. Он пришел на Казань поезд какого вокзала? С Ярославского, да?
Казанского,
простите, да, естественно. Вот, на Казанский вокзал, пытался попасть на поезд, который отправлялся в Казань и увозил сотрудников его института, но охрана его не пустила, потому что у профессора не было пропуска. что делать? Кроузвельт понимал, что ничего хорошего его не ждет, если нацисты войдут в Москву. Да? Судьба дегенератов власти, если бы они вновь поймали Кроузвельта, то ну, ждать было нечего. Да? И он очень боялся за свою жену, опасался и за свою судьбу тоже. Он же не мог знать, что Москву не сдадут, что Сталин остался в Москве. Значит, 17 октября Кроузвельт пешком от вокзала пришел в Сокольники, в свою квартиру, и вместе с женой они приняли смертельную дозу снотворного, то есть совершили самоубийство. Значит, есть в связи с этим одна интересная история. Дело в том, что соседом Кроузвельта по дому и коллегой по работе в институте Ганушкина был психиатр, который в дальнейшем стал очень известным, да, доктор Снежневский, знаменитый в дальнейшем Андрей Владимирович. Вот в 1941 году доктор Снежневский был полковым врачом одного из полков, который был на защите Москвы. И случайно в этот день Снежневский оказался у себя дома в Москве и пытался спасти Кроузвельта. Он делал им искусственное дыхание, все прочие необходимые процедуры, пытался вызвать скорую, но ничего не помогло, уже было поздно. Как Снежневский в дальнейшем вспоминал, если бы он пришел домой на час раньше, он бы спас Кроузвельта. Значит, Кроузвельт умер тогда сразу, жена была доставлена в больницу, где она умерла на следующий день. Жена Кроузвельта. Ну вот, так что такая история, да. Ну, а докторе Снежневском вы, конечно, знаете, что это тот самый, который, ну, в общем, был в какой-то степени учеником Кроузвельта и придумал, изобрел, открыл, не знаю, как сказать, такую болезнь, которая была присуща только советским людям и некоторым гражданам социалистических стран, называлась она вялотекущая шизофрения. Диагноз ставили диссидентам, и ставил этот диагноз именно доктор Снежневский. Да? Ну, в мировой психиатрии этот диагноз не признавался, эта концепция была объявлена ложной, уже научной. Но, тем не менее, в советской репрессивной психиатрии доктор Снежневский, да, свое имя запечатлел. Кстати, этот же диагноз он Снежневский поставил, например, Владимиру Буковскому, да, известному советскому диссиденту. Но, в общем, это к доктору Кроузвельту имеет только косвенное отношение, потому что Снежневский говорил, что он ученик Кроузвельта.
Но Борисович... Да. Но Кроузвельт не был, да, извини, Володь, при Кроузвельте, при работе Кроузвельта в Советском Союзе психиатрия еще не использовался.
Нет. Это
уже позднее было.
Изобрел доктор Снежневский уже после, где-то в 60-е годы, вот, когда его карьера резко пошла вверх, он стал академиком, и, значит, и... ученым, академиком, секретарем в Академии медицинских наук, это вот где-то вот в то время. Вот. Нет, Кроузвельт к этому никакого отношения не имел. Вот. Хотя он разрабатывал методы лечения, ну, довольно жестокие методы лечения других психических болезней, но не этой. Вот. Но, значит, так или иначе, после смерти доктора Кроузвельта осталось более 200 его научных трудов. Эти труды долгое время были забыты, но теперь вот врачи, психиатры и немецкие, и российские обращаются к наследию Кронвельда и изучают его труды и используют и достижения его науки, ну, в частности, вот в области сексопатологии. Он сделал много, да. Но самое известное произведение, так уж получилось, да, это тоненькая брошюрка «Дегенерация власти».
Кстати, поскольку вы заговорили о сексопатологии, вы постеснялись сказать его, его диагноз в отношении Гитлера, кстати, что касается сексуальности?
Значит, он считал, что Гитлер человек нетрадиционной сексуальной ориентации, точнее, он бисексуален. Вот. Но он пишет, Кронвельд, что у Гитлера не было постоянных связей с женщинами. Ну, действительно, это до какого-то времени не так, но потом все-таки, мы же знаем, появилась эта самая, как ее звали-то, Ева Браун, да. Вот, да, так что, вот. Но то, что у Гитлера были сексуальные партнеры мужского пола, это тоже известно. Об этом, кстати, Кронвельд пишет, и один из них называет Рема, того самого, которого Гитлер-то и убил во время расправы в ночь длинных ножей лидера СА Эрнстрем. Кстати, Эрем был свидетелем, а может быть даже и участником вот этой самой операции по передаче итальянских 10 миллионов лир в пользу нацистской партии. Может быть, поэтому с ним тоже надо было расправиться. Там дело очень темное. Это все политические гангстеры, вот, с которыми пришлось иметь дело Кронвельду. Вот.
Детей
у него не было, да.
У Кронвельда, я имею в виду.
Не было. У него осталась там какая-то племянница, но детей у него не было. Вот, так что...
Получается, похоронен он где-то в Москве?
Там-то и дело, что неизвестно, где
неизвестно.
Он похоронен, но по логике, скорее всего, в Москве.
Да, Борис Иванович, я еще такой интересный, да. факт обнаружил, что он помогал вооруженным силам Красной Армии, разрабатывал методики для летчиков, то есть его не только чекисты использовали, но получается, что и он в интересах Министерства обороны СССР тоже поработал.
Ну, это тесты на психиатрическую устойчивость. Их можно применять для любых экстремальных профессий, в том числе и для летчиков военных или мирных, да, для подводников, ну и так далее, для пожарных. Так что, да, эти тесты доктора Кронвельда, как считается, до сих пор в своей основе используются для проверки здоровья летчиков. Может быть, теперь и космонавтов, я не знаю. Вот, да, он много интересного делал в науке, но очень мало успел. Он 56 лет погиб, к сожалению.
Вот. Надо было еще подождать 2-3 недели, и стало бы понятно, что гитлеровцы остановились. Да. Просто какая-то была такая отчаянная у него ситуация.
Вот это страшная октябрьская неделя, когда в Москве началась паника, когда не работало метро. Да, когда все бежали, кто эвакуировался, а кто просто бежал неизвестно как и куда.
А его не взяли, да?
Да. А он пришел на вокзал с женой, и что? Поезд ушел без него. И охрана, которая охраняла вокзал, требовала пропуск. Пропуска у него не было. И говорить было не с кем, и никто его не хотел слушать.
Да, у нас, я помню, помнишь, Виталий, у нас Георгий Ильич Мирский рассказывал, он тогда был молодым работником сферы ЖКХ в Москве, выдающийся арабист.
И он рассказывал, я его узнал, да.
Да, и рассказывал про вот эту неделю, что вдруг пропала музыка, которая всегда звучала, вдруг исчезла полиция, вдруг настала какая-то, да, странная тишина. И вот это вот ощущение пустого города, беззащитного, видимо, на Кронвельда тоже подействовало, и они приняли вот это роковое решение.
Да, наверное, это так. Мы уже точно ничего никогда не узнаем, к сожалению. Вот. Но мы знаем, что память о нем жива. Вот врачи его знают, театры и советские, и немецкие. Вот я перед тем, как с вами беседовать на эту тему, зашел на сайт Берлинской клиники Шарите, где работал одно время доктор Кронберг, и нашел страницу его памяти. Так что вот специалисты его знают, уважают.
А вот в этом пантеоне деятелей сопротивления антифашистов, он входит в него или он все-таки особый случай?
Я считаю, что он особый случай, хотя он был антифашистом хотя бы еще и в Германии. В конце 20-х, начале 30-х он выступал с антинацистских позиций, и он участвовал в антифашистской пропаганде в СССР, правда, недолго, вот летом и в начале осени 41-го года.
Я вот не знаю.
Его труд антифашистский – это вот эта брошюра, о которой мы с вами говорим.
Вот. А вот эта брошюра, извините, у меня вот Борис Иванович мне прислал обложку. Я не, честно вам скажу, у меня не хватает технических знаний, чтобы ее показать здесь по Zoom, как это делается. Вот. Но она есть в журнале,
между прочим. В журнале она будет, и там будет.
Поэтому вы можете, когда выйдет журнал, там все можно будет посмотреть, в том числе и как выглядит эта брошюра под названием «Дегенераты у власти».
Вот. А вот вопрос. Все-таки приехало светило, как вы сказали, в 1936 году. Приехала светило из Европы, из Германии, приехала в Москву, стала работать. Вот газета «Правда», советская пропаганда еще до войны, они как-то использовали в пропаганде сам факт, что глядите, какие знаменитости к нам приезжают.
Да,
какие...
конечно, его имя было известно в Европе, в Германии, в частности, и советская пропаганда об этом писала. Вот, что вы... Гадушкина... Вот такой замечательный профессор.
Да, человек выбрал страну социализма, страну Ленина, да, приехал.
Да. Для того, чтобы строить социализм, да.
Ну, тогда вообще был, ну, я не могу сказать, что такой прям поток беженцев в Советский Союз, но многие были европейские евреи, которые приехали в Советский Союз.
Да, строить социализм, да. Но большинство из них строили социализм моего дедушки в Биробиджане, а не в Москве, в Ленинграде, Киеве или других крупных городах. Вот, это тоже известно. И как был приток, так был и очень значительный отток вот именно европейских евреев, которые бежали от нацизма. А отток из Биробиджана в другие населенные пункты Советского Союза, я имею в виду.
А в партию он вступал? В
КПБ он вступал? Нет. Он был членом социал-демократической партии Германии. В общем, и в коммунистическую партию, и германскую, и советскую
он не вступал. Тут было бы логично, раз он взял красный паспорт советский, и получил хорошую должность и квартиру. Почему бы ему еще в ВКПБ не вступить?
Ну, я за него не могу ответить. Я думаю, что у него было много работы по специальности. Как-то вот в то время, это 39-40-е годы, антифашистской работой он не занимался, а занимался больше научной и медицинской работой, практикой. Вот. А свою антифашистскую позицию он не скрывал, она была очень хорошо известна. И в Германии, кстати, тоже.
Меня, кстати, поразило, Борис Львович, его плодовитость. То есть он иногда по две книжки в год выпускал. Он написал какое-то просто неимоверное количество книг. Неимоверное.
Да, назвал минимальные 200, хотя есть данные, что их более 700. Вот, но это книги и статьи все вместе, да. Вот, учитывая, что врачи, которые преподают, описывают вот свои случаи клинические и пишут статьи на эти темы очень часто и много, то я не вижу в этом ничего удивительного. Многие ученые довольно плодовитые, тем более те, которые занимаются естественными науками и медициной. Вот. Здесь другой, вопрос, который, на который я, например, не могу ответить, связанный с доктором Кронфельдом. Вот, значит, куда делся его архив, который был в Москве в его квартире? Не знаю. Не могу сказать, пытался найти следы, не нашел. Посмотрел публикации врачей, которые в связи с юбилеем, 100-летним, потом 120-летним доктора Кронфельда, писали на эти темы. Там нет никаких ссылок на его архив, только на опубликованные его работы. И все.
Может быть, надо
тут могут быть две версии. Либо чекисты утащили, либо соседи растащили. Потому что действительно октябрь 41-го года, хаос.
На расстопку.
Тем более, вы
именно второе.
Мебель, дорогая мебель, дорогие статуи.
Да, да. У него была очень дорогая и мебель, и коллекции дорогие в квартире. Все это куда-то пропало.
А тоже все, вся обстановка, все пропало, да?
Ну,
квартира, да. Квартира. А известно, какая квартира у него была?
Да, известно, у него была квартира вот в этом доме института Ганнушкина, где жили...
Какой район Москвы?
Сокольников. Специалисты.
А, то есть недалеко от самого института, да?
Да, да, да.
Понятно. Да,
так что, скорее всего, разграбили просто в этом хаосе октября 41 года. Скорее всего, просто разграбили.
А там мародерства было очень много тогда тоже в Москве.
Архив могли пустить на растопчей, либо просто выбросить.
Да. Ну да, какие-то люди потом пришли туда жить, и все.
Да. Ну, у нас, как полагается, в нашей программе я еще должен нашу, ты должен, как, я делаю это с удовольствием, не по долгу. Приглашаю наш на сайт Shop Dilettant Media. Там, как всегда, во-первых, журнал, и вот 22 июня выйдет июльский номер, и, значит, где будет в том числе и вот эта статья под названием «Диагноз доктора Кронфельда или дегенерата у власти» Бориса Хавкина. Там будет много другого интересного. Там, ну, мы будем об этом еще говорить в самом в программе «Дилетанты», которая выходит по пятницам. Вот. Ну и, как всегда, в этом магазине Shop Dilettant Media вы можете приобрести историческую литературу. В частности, например, книжка появилась «Русский мисопогон». Честно вам скажу, я не знаю, что это за слово «мисопогон». Я только знаю о том, что там довольно много любопытных историй. Например, почему Петр I решил заняться бродобритием. И тем, почему он заставлял значит, бороды сбривать, ну и так далее, и тому подобное. Там, короче говоря, там целый сериал различного рода исторических анекдотов, но анекдот-то в смысле коротких и любопытных историй, а не придуманных историй. То есть истории реальные, но их тоже вот. Например, во многих иностранных языках это называется анекдот. Ну, что еще сказать? Читайте журнал, слушайте программу «Цена победы», слушайте Бориса Хавкина. Не последний раз, я надеюсь, у нас Борис Иванович.
Спасибо вам большое, коллеги. До новых встреч.
Да, до новых встреч. Это была программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский и наш гость, профессор РГГУ Борис Хавкин. До встречи.